Наиболее вступают слабые, поврежденные по телу и душе. Вступают наполнившие память и воображение чтением романов и других подобных книжонок. Вступают присытившиеся чувственными наслаждениями, получившие вкус ко всем соблазнам, которыми ныне преисполнен мир. Вступают с закореневшими порочными навыками, с совестью притупленную, умерщвленную предшествовавшим образом жизни, при котором дозволялись все беззакония и все обманы для прикрытия беззаконий. Для этих личностей борьба с собою очень затруднительна. Затруднительна она и по причине укоренившихся в них порочных навыков, и по причине утраты искренности, по неспособности к ней. По этой же причине затруднительно и наставление их. Вступили они в монастырь, сняли мирские одежды, облеклись в черные одежды иноческие. Но навыки и настроения, полученные в мирской жизни, остались с ними, и, пребывая неудовлетворенными, приобретают новую силу. Греховные навыки и настроения тогда только могут ослабеть, когда обладаемые ими действуют против них исповеданием их и борьбою против них по указанию Слова Божия. В противном случае лишь представится проголодавшемуся навыку, сохранившему всю власть над человеком, удобство к удовлетворению себя, он выполняет это с жадностью, с исступлением. Многие пристани, бывшие прежде благонадежными пристанями для страждущих нравственными недугами, с течением времени изменились, утратили свое достоинство. Пристанями называю монастыри. Многие монастыри, устроенные основателями своими в глубокой или, по крайней мере, удаленной от мира пустыне, ныне, при умножении народа населения, уже стоят среди мира, среди бесчисленных соблазнов. Мало того, что недужный, не способный предстоять соблазну лицом к лицу, встречается с ним по необходимости, едва выйдет за монастырские ворота, сам соблазн насильно и неистово вторгается в монастырь, производит нравственные опустошения и злодеяния. Дух ненависти к монашеству признает торжеством для себя введение соблазна в монастырь. Успехом возбуждаются громкий хохот, рукоплескание, как бы от одержания знаменитой победы, между тем, как грех и бедствие общие. По современной нравственности и направлению мира монастырям более, нежели когда-либо, нужно стоять вдали от мира. Когда жизнь мира соединена была с жизнью церкви, когда мир жил жизнью церкви, когда благочестие мирян отличалось по наружности от благочестия иноков только супружеством и стяжанием, тогда свойственно было монастырям находиться посреди городов. И городские монастыри доказали это, воспитав много святых иноков. Но ныне должно быть обращено особенное внимание на вышеприведенное увещание апостола и приложено особенное тщание к исполнению его. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стихи 16 по 18. Мирянин. Значительным пособием, по мнению многих, к уменьшению соблазнов послужило бы постановление закона, воспрещающего вступление в монастырь молодым людям, на которых соблазны извне действуют с особенную силой, в которых кипят страсти. Закона, который предоставлял бы монашескую жизнь лишь людям зрелого возраста и старцам. Монах. Мера, по наружности столько благоразумная, долженствующая по соображению теории плотского мудрования оградить и возвысить монашество, в сущности есть не что иное, как мера сильная и решительная к уничтожению монашества. Монашество есть наука из наук. В ней теория с практикой идут рука об руку. Этот путь на всем протяжении своем освещается Евангелием. Этим путем от наружной деятельности при помощи небесного света переходят к самовоззрению, Правильность самовоззрения, доставляемая Евангелием, неоспоримо доказывается внутренними опытами. Доказанная, она убедительно доказывает истину Евангелия. Наука из наук, монашество, доставляет, выразимся языком ученых мира сего, самые подробные, основательные, глубокие и высокие познания в экспериментальной психологии и богословии, то есть деятельное, живое познание человека и Бога, насколько это познание доступно человеку. К наукам человеческим должно приступать со свежими способностями, с полной восприимчивостью, с неистраченную душевную энергией. Тем необходимее все это для успешного изучения науки из наук, монашества. Монаху предстоит борьба с естеством. Наилучший возраст для поступления на эту борьбу есть юношеский. Он еще не окован навыками, в нем произволение имеет много свободы. Опыт свидетельствует, что лучшие монахи суть те, которые вступили в монашество в нежной юности. Большинство монахов нашего времени состоит из вступивших в монашество в юности. В лета зрелого возраста вступают очень немногие, а в старости очень редкие. Вступившие в монастырь в зрелых или преклонных летах очень часто не выдерживают монастырской жизни и возвращаются в мир, даже не поняв, что значит монашество. В тех, которые удержались в монастыре, замечается почти одно наружное благоговение и точное исполнение наружных монашеских правил, столько нравящиеся мирянам и вполне удовлетворяющие их. В них нет существенного монашества. Или встречается оно очень-очень редко, как исключение из общего правила. Перейдем к наставлению, которое нам дает Святая Церковь. «Чадо», — говорит премудрый премудростью, даруемую Богом, «от юности твоей избери наказание, и даже до седин обрящеши премудрость. Яко же оряй и сеей, приступи к ней и жди благих плодов ее». Сирах, глава 6, стихи 18 и 19. «Веселися, юноше, во юности твоей, и ходи в путях сердца твоего непорочен, и не в видении очию твоею. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих». Экклезиаст, глава 11, стих 9. «Сию, премудрость, возлюбих и поисках от юности моей, и взысках невесту привести себе, и любитель бых красоты ее. Благородство славит сожитие Божие и мущи, и всех владыка возлюбию. Таибница бы есть Божия хитрости и обретательница дел его». Книга премудрости Соломоновой, глава 8, стихи со 2 по 4. Эти изречения Священного Писания относятся святыми отцами к науке из наук, монашеской жизни. Впрочем, и для всякого очевидно, что они относятся не к премудрости, преподаваемой по началам мира и миродержца. Шестой Вселенский Собор, сказав в сороковом правиле, что весьма спасительно прилепляться к Богу через оставление мирских молв, повелел, однако, совершать пострижение с должным рассмотрением и не прежде 10 лет, когда уже умственные способности получат достаточное развитие. Из жизнеописаний преподобных иноков видно, что большинство их вступило в монастырь в 20-летнем возрасте. Старость была признаваема святыми отцами, неспособную к монашеской жизни. Не способна к этой жизни старость. Окрепла она в навыках, в образе мыслей, притуплены ее способности. Подвиг юношеский не свойствен ей. Преподобный Антоний Великий первоначально отказался принять в монашество 60-летнего Павла Препростого, сказав ему, что он не способен к монашеской жизни именно по старости. Напротив того, многие отцы вступили в монастырь в детском возрасте и достигли высокого духовного преуспеяния по причине целости произволения, непорочности, прямого стремления к добру и восприимчивости, столько свойственных детскому возрасту. Таковы были Савва Освященный, 5 декабря, Симеон Дивногорец, 24 мая, и многие другие. Мирянин. Твердость воли, произволение, решительно направившиеся к своей цели, необходимы для духовного преуспеяния. Их-то и нужно усмотреть благовременно и определить в желающем принять монашество. Монах. Справедливое замечание. При принятии в монастырь издревле наблюдалось, а ныне еще более наблюдается, осторожность. Особливо многоразличные формальности при поступлении лиц не из духовного сословия делают процесс поступления очень продолжительным и часто очень затруднительным. Но твердость воли или истинное произволение обнаруживается иногда только после весьма значительного времени. Весьма часто представляются иными при первых опытах, а иными впоследствии. Некоторые, вступя в монастырь, сначала обнаруживают благоговение, самоотвержение, но после слабеют. Напротив того, другие сначала обнаруживают легкомыслие, но после начинают усваивать себе более и более иноческую жизнь, наконец делаются строгими и ревностными иноками. Так случилось с преподобным Силуаном, Четиминеи, житие преподобного Пахомия Великого, 15 мая. Говорит святой Исаак Сирский. Как часто случается, что человек бывает непотребным, непрестанно уязвляемым и низвергаемым по причине недостаточного опытного познания в монашеской жизни, находится постоянно в расслаблении душевном. Но после этого вдруг похищает хоругвь из рук воинства сынов Исполиновых, имя его превозносится, и восхваляется оно гораздо более, нежели имя подвижников, известных своими победами. Он приемлет венец и драгоценные дары в обилии пред всеми друзьями своими. По этой причине да не попустит себе, кто бы то ни был, отчаяние. Только не вознеродим о молитве и не поленимся попросить у Господа заступление. Слово 47. Часто величайшие грешники притворялись в величайших праведников. Монастырь есть место покаяния. Невозможно отказать в покаянии желающему и ищущему покаяние, хотя бы он не мог владеть собою, подобно беснующемуся, когда покаяние дано Богом, и убежище, пристань его, монастырь, не отняты Богом. Святой Иоанн Лествичник, живший в VI веке по Рождестве Христовом, исчисляя побудительные причины поступления в безмолвную жизнь, гораздо более указывает на желание избежать греха и удалить свою немощь от соблазнов, которым она не может противостоять, нежели на желание христианского совершенства, желание, которым руководились немногие. Лествица, слово 27, глава 29. Ныне, когда среди мира умножились соблазны и грехопадения, когда человеческая сила истощилась пред силою распространившихся и объявших мир соблазнов, когда чувство сознания греховности и желание освободиться от нее еще не угасло во всех человеках, большинство вступающих в монастырь вступает для снятия с себя греховного бремени, для вспоможения своей немощи, для обуздания себя. Уже святой Иоанн Лествичник называл монастырь больницу. Лествица, слово 1, главы 18 и 19. Тем более ныне монастыри получили этот характер. Неужели отказать человечеству в помощи? Человечеству, страждущему от нравственных недугов? Если заботимся усердно об устроении пристанищ для увечья, дряхлости, болезненности телесных, то почему не быть пристанищем для болезненности, увечья, расслабления душевных. Судящие о монастырях на основании своих ошибочных взглядов требуют, чтобы в этих больницах господствовало цветущее здравие, чтобы тут не было и следа болезненности. Ищите тут успешного врачевания, тогда требование ваше будет справедливее. Осуществление этой мысли мне пришлось видеть на опыте. В Калужской епархии, близ города Козельска, находится общежительная Оптина пустыня. Туда в 1829 году прибыл на жительство известный по знанию деятельной монашеской жизни иеросхимонах Леонид. Впоследствии присоединился к нему ближайший ученик его иеросхимонах Макарий. Оба старца были напитаны чтением отеческих писаний о монашеской жизни, сами руководствовались этими писаниями, руководствовали ими и других, обращавшихся к ним за назидательным советом. Такой род жительства и поведения они заимствовали от своих наставников. Он начался с первых иноков, достиг по преемству до нашего времени, составляет драгоценное наследство и достояние монахов, достойных своего имени и назначения. Братство Оптиной пустыни начало немедленно умножаться в значительном размере и совершенствоваться в нравственном отношении. Ревностным братьям старцы объяснили правильный и удобный способ подвижничества. Колеблющихся они поддержали и ободрили, слабых укрепили. Впавших в согрешение и греховные навыки привели к покаянию и исцелили. К смиренным хижинам схимонахов стали стекаться во множестве светские лица всех сословий, обнажили пред ними страдания души, искали врачевание, утешение, укрепление, исцеление. Тысячи обязаны им благочестивым направлением своим и сердечным миром. С состраданием смотрели они на страждущее человечество, облегчали пред ним значение греха, объясняя значение Искупителя и из значения Искупителя объясняя необходимость для христианина в восставлении греховной жизни. Были снисходительны к немощи человеческой и вместе сильно врачевали эту немощь. Таков дух православной церкви. Таковыми были ее святые всех времен. Преподобному Сисою Великому, иноку IV века, некоторый брат исповедал свои непрерывающиеся падения. Преподобный ободрил его, посоветовал ему каждое падение врачевать покаянием и пребывать в подвиге. Алфавитный Патерик. Основателен ли совет? Как бы следовало поступить тут, по мнению новейших теористов? Вероятно, уже как-нибудь иначе. Посетил я Оптину пустыню в первый раз в 1828 году, в последний – в 1856. Тогда она была в самом цветущем состоянии. Братство ее простиралось до 200 человек. Иеросхимонах Леонид поминался в числе блаженно почивших. 70-летний иеросхимонах Макарий занимался духовным руководством братства и назиданием многочисленных посетителей монастыря. Несмотря на духовное преуспеяние и многочисленность братства, немногие, очень немногие из них вынаруживали способность соделаться врачами, руководителями других, для чего нужна и врожденная способность, и дух, выработанный истинным монашеским подвигом. Таково общее свойство у больниц. Там врачей мало, больных много.